убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сразу представлю нашего гостя. Это Федор Бирюков, идеолог партии «Родина». Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер.
Мы ждем в нашей студии Романа Шлейнова, регионального редактора Международного центра по изучению коррупции и организованной преступности, который с минуты на минуту должен появиться здесь у нас. Ну а тема сегодняшней дискуссии – это так называемый «Панама-гейт». То есть вот то самое журналистское расследование по деятельности некоторых граждан планеты Земля в офшорах на планете Земля. Ну и пытаемся разобраться, чего здесь больше. Атаки на Россию, как заявляли официальные лица в Российской Федерации. Или это просто журналистское расследование, не преследующее каких-то иных целей, кроме как выявления тех самых злодеев, которые прячут народное достояние в каких-то серых зонах. Ну и начнем с вас, Федор. Коли уж вы пока один, можете развить свою мысль. Пожалуйста, так что же это было?
Я думаю, что это, конечно, и атака на Россию, тем более, что Кремль предупреждал о том, что в ближайшее время будет некий слив компромата и так далее. И если предположить, что это не сам Кремль заказчик, то, конечно, это ложится в это русло. Собственно, это не первый раз. Действует и в политике, и не только в России. Вообще международная война компроматов — это штатная ситуация. Мы знаем, что очень большие такие фигуры, сильные мира сего летели со своих постов, он и глава МВФ Стросс-Кан и другие, именно из-за скандалов каких-то, расследований коррупционных, сексуальных и так далее. Мы недавно видели замечательный фильм «Касьянов день», да, который посвящен оппозиции. Это в этом, в общем-то, в одном русле. Мне такое иногда впечатление создается, что действует одна и та же международная пиар-компания, которая просто принимает заказы, чтобы, значит, людям не было скучно. Вот. Потому что на самом деле здесь вот эта тема, серьезная тема коррупции, она забалтывается, она банализируется, она представляется как такой одна из страниц светской хроники. Вот там звезда поменяла пол, вот тут, значит, что-то нашли в офшорах, и к этому якобы причастен кто-то. Вот тут, значит, подсмотрели в замочную скважину, кто с кем спит, а далее реклама. В это же время сейчас мир меняется совершенно коренным и трагическим образом. Начинаются новые войны. Нагорный Карабах неизвестно, чем закончится. В Сирии ситуация, ИГИЛ никуда не делся. Европу взрывают. Уже даже никто не обращает внимания на новости. Вот там Брюссель, Париж первый раз как бы вздрогнули, а теперь уже привыкли. Украина, что там будет? Уже всем все равно, все забыли. Вот новые эти жареные новости, они перехватывают внимание. И я, пользуясь тем, что все равно у меня много времени, и мой, значит, оппонент...
Я пока вам буду оппонировать, не переживайте.
Я бы хотел... Да. Вчера я написал такой шутливый стих по этому поводу.
Давайте.
Я заменю некоторые слова.
Вот. Было бы славно, да.
Да, вот. Но в целом концепция останется. Стих такой... В офшорах шуршат капиталы, и перья скрипят золотые. Считают, где много, где мало, пальцы в азарте стынут. Раскрытие тайных схем интеллигентам рвет крыши. Охота мозги промыть всем. Смотри же, вот блин, ты слышишь? Вот тут они так, а здесь эдак. А думаешь, кто за всем этим? А там глянь, ну что за бардак? Вот шельмы, скорее их пометим. Бурлят интернет-страницы, взрываются гневом профили. Какие там шейхи с принцами, тут лапы отпетых профи. За всем этим грязным штурмом должен им обрушить рейтинги. Под шумок не расслышать шума ближней войны, уши в презиках.
Это Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», его стихотворение, посвященное «Панама-гейту». Но теперь, Федор, если позволите, я все-таки несколько вопросов вам задам. Итак, А почему не стоит, например, аплодировать тем журналистам, которые занимались этим расследованием? Они провели колоссальную работу, обработали терабайты сведений. Они собрали информацию не только по Российской Федерации, но и вообще по всем практически странам на планете Земля. Ну, Соединенные Штаты там не фигурируют, но Великобритания, например, для того, чтобы не было обвинений в сторону англосаксов, там присутствует.
Там даже Порошенко присутствует.
Там Петр Порошенко присутствует, там футболисты, там звезды шоу-бизнеса, кого там только нет. Ну, давайте им похлопаем, скажем, ну, молодцы ребята.
Можно им премию выписать, в общем-то, и наградить.
И тут же загнать ее в офшоры.
Да, и в офшоры тут же загнать. Тем более они как бы рассказали, как это делается. Журналисты сделали свою работу, и, как всегда, иногда, может быть, заказ был один, а результат немного другой.
Почему?
Действительно.
То есть вы полагаете, что все-таки заказ был на российскую власть?
Понимаете, заказ всегда есть. Журналисты же работают за деньги. Понятно, что заказ есть. Вот,
Роман Шлейнов к нам присоединяется и широко уже улыбается. Это региональный редактор Международного центра по изучению.
Это уникальное представление, что журналисты всегда работают за деньги. Они, конечно, работают за деньги.
А то да.
Да, зарплату, потому что все получают зарплату, да? А журналисты не исключение. Но представлять это так, что, значит, исключительно выполняют заказ, это странно. И во всем мире так не размышляют. Это только типично наше мышление. Когда доходит до критики, значит, журналист, ну, кто-то заказал. Это уникальный ответ, потому что не надо отвечать фактурно. Не надо отвечать по фактам, есть это или нет.
Здесь ничего плохого
очень
нет.
Очень просто.
Профессионал работает
сказать
за деньги, нормально.
Да, очень просто политику сказать.
Давайте Роману дадим.
Нас кто-то заказал. Политик этим самым закрывает все вопросы, которые к нему обращены.
Да.
Ему не нужно объяснять, есть у него этот офшор, есть у него такие финансовые операции. Он просто говорит, это политический заказ.
Я не фигурирую в этих всех материалах, меня никто не заказывал.
Федор, нет, я говорю про в данном случае, как правдуются наши политики.
Роман, ну, да, справедливости ради, давайте все-таки разберемся. Во-первых, хочется уточнить, вы принимали участие в этом расследовании или нет?
Да, безусловно. Я анализировал российскую часть.
Раскаиваетесь вы или нет?
Да я считаю, что там еще анализировать. Там сотни и, может быть, тысячи фамилий.
А, то есть это еще не законченное расследование?
Да.
Демо-версия.
Я думаю, что там еще искать и искать, потому что ресурс огромен.
Что конкретно ищете вы?
Я ищу в первую очередь, я знаю, что бизнесменов там может быть масса. И бизнесменам, в общем, у меня претензий меньше всего. Поскольку, к сожалению, они скрывают свои активы очень давно. Сначала они прятали их от бандитов, а сейчас они прячут это от государства, поскольку государство ведет себя как бандит по отношению к частной собственности очень нередко. Да, и все бизнесмены об этом знают. К ним претензий нет. Меня интересуют те государственники, те чиновники, те руководители подконтрольных государству компаний, которые на словах кричат, что нам нужна деофшоризация, а на деле выводят свои деньги в офшоры и выводили бы и дальше, если бы на них не обрушились санкции.
Это электронная база данных?
Это база данных, в которой содержатся документы с подписями и печатями.
Я просто пытаюсь понять, вы там ищете, как в Гугле, там забиваете фамилию, сканируете?
Нет, это сложный процесс, достаточно.
Ручками.
Все приходится делать вручную.
Ну что же, это Роман Шлейнов, региональный редактор Международного центра по изучению коррупции и организованной преступности, который говорит о том, что нужно приветствовать подобного рода работу, но Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», все равно сомневается. Почему, Федор?
Я не сомневаюсь, я вообще приветствую любую хорошую работу, я готов действительно аплодировать журналистам, которые раскапывают всевозможные, действительно, факты, если это речь идет о фактах. Я уверен, что с коррупцией бороться нужно, обязательно, и, конечно же, я вообще за то, чтобы в особо крупных размерах коррупционеров просто казнили. Мы сегодня не в тех отношениях с Евросоюзом, чтобы нам вот придерживаться этого устаревшего моратория. И, конечно, надо вводить смертную казнь. И коррупция в таких самых одиозных видах — это просто измена родине, я считаю.
Так что не так?
Но, с другой стороны, коррупция непобедима, поскольку алчность и жадность, к сожалению, кроются в природе человека. В Китае смертная казнь существует, но там коррупция не исчезает, она приобретает иногда вообще гротескные формы. Недавно вот был казнен очередной какой-то там крупный чиновник. Правда, значит, он не за манипуляции с деньгами, а за он погорел на каком-то баснословном количестве любовниц. Там, да? Ну, так вот бывает.
Федор, если вас послушать, такое ощущение, что подобное расследование представляет угрозу вообще для Российской Федерации.
Конечно.
Почему нет?
Угрозы нет никакой. Меня смущает, что вот заявили, сделали превью, да, демо-выпуск, и на этом все может закончиться. Как, например, вот разоблачение этого бизнеса детей Чайки было, да? Ну, хорошо, довели до, там, значит, участия западных западной стороны в расследовании, они сказали, что это фуфло. Ну, как бы. И вот когда мы сразу начинаем аплодировать, как только жареная новость появляется, вот на этом есть опасность, что все закончится. Потому что еще непроверенные факты, они проверяются, говорят, нет, это ерунда, и реально те коррупционеры, которые сидят тут глубоко, они уходят от ответственности. Не нужно спешить.
То есть пошумели и только навредили, да. навредили делу. Сейчас уже слово Роману Шлейнову, тем более он наверняка знает о том, что Генеральная прокуратура как будто бы заинтересовалась вашими материалами.
Я вот тут отчасти с оппонентом соглашусь, поскольку очень часто бывает так, что за публикациями громкими, к сожалению, ничего не следует. И это реальная проблема, да, это надо понимать. И причем эта проблема... к сожалению, уж так получилось, пока типично российская. Мы видим, какой масштаб имеет эта документальная база. Да? Мы видим, что происходит в других странах. Пример Исландии, на улицу вышло тысячи людей. Эти кадры есть в любом сейчас или Ютьюбе, и всюду, да? Которые протестуют против того, что вот...
У него там какие-то активы в офшоре.
Этот, да. Всего лишь одна офшорная компания, да? Или там какие-то активы. Он даже еще не успел объяснить. Но люди уже понимают, что если политическое лицо скрывалось за офшором, это недопустимо для них. Даже если это и не преступление. Ведь никто не обвиняет сейчас этих людей в прямом преступлении, да, что они нарушили там уголовный кодекс или так далее. Речь сейчас идет об этическом моменте. Если вы, значит, представляете собой реальную власть в этой стране, если вы представляете собой, значит, людей, которые по долгу своей службы должны делать все на благо этого государства, если вы занимаете ведущие позиции в государственных компаниях, корпорациях, президент страны Владимир Владимирович Путин говорит о деофшоризации 2011 года, ну неужели, значит, вы, он же говорил, что чувство самосохранения потеряли, да, когда энергетиков отчитывал, неужели вы настолько потеряли чувство самосохранения, чтобы до сих пор, до 15-го, до 16-го, да, годов, хранить эти деньги там, несмотря ни на что?
Роман вот, Юрьевич, вот вопрос. Я вынужден спрашивать такие очевидные, казалось бы, вещи. Вы сами начали с того, что, ну, так принято в Российской Федерации, что, да, бизнес скрывается от государства, игра такая у нас.
Ну, бизнес бог
граждане
с ним.
В Российской Федерации скрываются от государства, игра у нас такая. Граждане Российской Федерации, например, многое прощают в том числе и представителям власти, потому что игра у нас такая, Роман
Слушайте,
Юрьевич.
Ну, наш президент обращается к бизнесу, да, почему-то всегда.
Я говорит, к чему?
Давайте так... выйдем из офшоров.
Пока там вообще буквально за руку не поймают человека, пока ему не предъявят претензию в виде статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, ну вообще ничего не изменится.
Я к чему это говорю? Что президент постоянно обращается к бизнесу. Да. Вы видите, они вытаскивают каменщика из офшоров, главу Домодедова, да, пытаются там всякими уголовными делами, преследованием его вытащить из офшоров. Он постоянно апеллирует бизнес-сообществу, давайте, ребята, возвращать деньги обратно. Начал с 2011 года, да, говорить об этой деофшоризации. Но, может быть, он обращается не к тем людям, может быть, имеет смысл повернуться к знакомым родственникам и сказать это. К ближайшим друзьям, главам госкорпораций, государственным банкирам, ВТБ, Ростех, значит, всем прочим. Может быть, денег они вернут гораздо больше, чем простые бизнесмены в казну, если начнут возвращать их из офшоров.
Это Роман Шлейнов, Федор Бирюков.
Знаете, я думаю, что здесь есть существенная проблема, которая кроется как раз в заголовках и в том ажиотаже, поднимаемом СМИ. Ведь когда первые сообщения появились, что сопровождало и за рубежом, и в России, там, офшоры друзей Путина, офшоры Путина, что скрывает Путин? Они просто ставят вопрос так, что Кремль вынужден сразу как бы в такую агрессивную позицию становиться. Ведь это же неправильно. Если у нас, например, бы за каждым делом вот сейчас раскручиваются различные губернаторские скандалы, если бы каждый раз мы бы писали, губернатор Путина подозревается, но это был бы совсем другой эффект и другой толк. Когда мы говорим о том, что у кого-то есть незаконные офшоры, надо оперировать этой фамилией, в конце концов, а не оперировать к авторитету Путина и раздувать таким образом скандал. Что касается вот упрека, что эта ситуация только российская, ну, мы все знаем прецедент Ассанжа и его этого самого Wikileaks, который стал вне закона, там в нескольких странах объявлен ход. Конечно, вот эти журналистские расследования, особенно независимые, которые пересекаются с различными интересами, они всегда вызывают много вопросов. Вообще мир глобален, и уже нет ничего такого исключительно российского. Что касается, опять-таки, про выход людей на улицы, не торопитесь выводить людей на улицы. Вот Евромайдан на Украине проходил ведь не, вначале не под антироссийскими лозунгами, а под лозунгами борьбы с коррупцией. Они получили развал государства, войну, и теперь президент этой страны фигурирует в тех же офшорных скандалах.
Ну, абсолютно
мы уже нагулялись на улицах, на самом деле.
Это Федор Бирюков, сейчас Роман Шлейнов. Ну, а вот за этой мишурой, шумихой, действительно, нет ли желания сковырнуть конкретного человека, но никак не победить проблему?
Я объясню, ведь нас в России интересует прежде всего наша власть.
Да. Да?
Украинцев, наших украинских коллег, интересует Порошенко с его офшорами. Да? Британии интересует Кэмерон и тот офшор, который был оформлен на его отца. Да? Вот так получилось, что у нас у каждого есть свои интересные фигуры. Ну, потому что мы живем в нашей стране, да, и нам интересно, как наша власть на это реагирует в первую очередь. Поэтому мы, разумеется, обращаемся к этим лицам.
Так Федор говорит, вопросы. Место поддержки
так,
со стороны...
Например, когда писал об этом, мы так и писали, что это господин Ралдугин имеет этот офшор. Там не было, в общем, никаких привлечений, все было объективно. Но единственное, что проблема-то в чем? То, что господин Ралдугин просто музыкант, да? Он просто музыкант, да, он акционер Банка России знаменитого, да? Это окружение, значит, друзей Владимира Владимировича Путина. Но он не занимался никогда никаким бизнесом. Он сам говорил об этом, что у меня нет ни миллионов, я не бизнесмен, я не предприниматель. Он даже не знает иногда названия этих офшоров. К нему подходили люди, пытались спрашивать о них, он не в курсе, ничего не понимает об этих компаниях. И возникает вопрос, вот если Ротенберги, да, известные предприниматели, они предприниматели, да, они друзья Владимира Владимировича, но они предприниматели, на них понятно, почему есть такие активы. Они могут сказать, мы занимаемся бизнесом. Господин Тимченко может сказать, я давно занимаюсь бизнесом еще до знакомства с Владимиром Путиным. И он тоже предприниматель известный. Ковальчуки, у них есть банк. Они тоже известные предприниматели. Но когда речь идет о человеке, который дирижер, виолончелист, просто культурный деятель, и никак не предприниматель, а на нем висят очень тяжелые активы, ему окологосударственный банк выделяет кредитную линию в 650 миллионов долларов, у него... Он пытается получить опционы на КАМАЗ, АвтоВАЗ, доли в Video International, крупнейший, значит, наш, понятно, организация, которая занимается телерекламой, и все первые каналы, в общем, наши крупнейшие телевизионные каналы, они связаны, в том, что касается рекламных обязательств, вот с этой компанией. Как такое возможно? Ну, то есть, первый вопрос, который возникает после этого, вопрос, а кого вы представляете, господин
Роман Ралдугин? Юрьевич, так Федор, ваш оппонент, говорит следующее, что вместо того, чтобы заручиться поддержкой власти, не обвиняя кого-то сразу, вы ставите себя в условия оппозиции. Ну, то есть, мы боремся с конкретной властью, потому что подозреваем, что она может быть причастна вот к этим офшорам.
Ну, как власть может поддерживать, такие расследования, если речь идет о ближайших к ней людях? Мы же не видим ни одного слова, сказанного по центральным нашим каналам телевидения в отношении Ротенберга, Тимченко или кого-то ни было, да? Уж как говорить о расследовании, если даже слова критического мы там услышать о них не можем?
Это Роман Шлейнов, Федор Бирюков.
Я не могу отвечать за власть. Я думаю, что во многом потому, что эти фигуры, вот названные, они аффилируются напрямую с президентом все время, и политическая линия не меняется. Власть так и действует. Она руководствуется простым методом, что своих не сдаем, там, что это атака. Ведь об этом же говорят и, в общем-то, не очень изобретательные советники, что вот это атака. Не то, что журналисты накопали, Владимир Владимирович, смотрите, еще когда ничего не известно, журналисты накопали интересную тему. А давайте ее разовьем, и давайте повысим этим престиж власти. Власть вообще может все. Абсолютно. И она проводит расследование и сажает тех же губернаторов в тюрьму. Только об этом неинтересно писать, потому что там не скажешь, ну, как губернатор Путина сел в тюрьму, что это ерунда какая-то. Вот когда губернатор не садится или какой-то, значит, музыкант владеет активами, тут интересно. Но с точки зрения, если говорить демократически, да, и даже либерально, давайте выясним, откуда у него деньги. Музыканты есть очень богатые, есть мультимиллионеры. Я не страдаю пороком зависти, мне как бы не завидно, что... Давайте разбираться. Но здесь же сразу говорится о том, что это все друзья Путина. Вы представляете, вот он как крестный отец такой сидит там, и все. А ведь это совершенно не так. И вот таким подходом вы сразу лишаете себя маневра диалога. Это все равно, что вот найти в вашем докладе какую-то ошибку, но сказать в первую очередь, а вот вы конкретно, уважаемый гражданин, врете. Вы будете, естественно, сказать, почему вы так говорите. Будет агрессивный диалог. А можно сказать... У вас там есть неточность, давайте вместе исправим. И такого рода скандалы делятся всегда на конструктивные, то есть на расследование, и на пиар, и политическую войну. Вот в этом случае я вижу второй вариант, к сожалению.
Это Федор Бирюков, Роман Шлейнов.
Ну, дело в том, что, еще раз повторюсь, существует человек и активы, которые несоразмерны с тем, что он мог, в общем, нажить за свою музыкальную деятельность. Потому что государство не подпускает никого на пушечный выстрел к этим активам. Это всем известно. Очень трудно к ним подобраться. А уж тем более подобраться к окологосударственному банку. Почему? Почему? Ведь вопросы-то задавались на самом деле изначально задолго до того, как вышла публикация. И вопросы задавались всем заинтересованным лицам. Ведь журналисты и мы внутри России. И те журналисты, которые занимались этой темой за пределами России, они слали сюда вопросы. Это были вопросы, это не были утверждения. Это были вопросы пресс-секретарю президента. Объясните, что происходит, почему вот такая вот связь тут прослеживается, почему такие активные человеки. Это были вопросы ему самому с просьбой объяснить, почему вот вы музыкант, культурный деятель.
Я просто обращу внимание, что вы шлете вопросы про музыканта пресс-секретарю президента Российской Федерации. Это априори вызывает подозрение.
И в том числе и президенту, потому что активы, еще раз повторяю, они слишком велики для такого человека, и поэтому первый вопрос возникает, который... Ну, это вопрос.
А не Ковальчук ли это?
В том числе и Ковальчуку отправлялись такие вопросы, да, в Банк России. Но, к сожалению, да, вот единственная реакция, которая была получена, это либо угрозы, значит, судебных исков, либо, значит, сразу, априори, что готовится провокация. Хотя, ну, на тот момент господин Песков не мог знать об этом, о масштабах этой базы, да, он не мог знать о том, что там фамилия Порошенко, и Порошенко будет говорить примерно то же самое, да, о том, что на него западные СМИ после публикации «Нью-Йорк Таймс», которая не касалась этой части, но, тем не менее, мы видим реакцию,
часть
она похожая
была. Войны.
Он тоже говорит, гибридная война, меня атакуют западные СМИ. Ну, если западные СМИ и мы здесь внутри России так всех атакуем, да, то, видимо, мы выполняем свою работу правильно, если нами все недовольны. И Порошенко, и администрация Владимира Владимировича, и администрация многих других стран.
Это Роман Шлейнов, сейчас Федор Бирюков.
Ну, безусловно, СМИ выполняют свою работу правильно, и не случайно они зовутся четвертой властью, они конкурируют, и в нашем информационном обществе СМИ вообще зачастую являются первой властью, она формирует общественное мнение, и власть и в России, и в других странах уже не успевает просто отвечать корректно. Здесь, я говорю, в принципе, нерешаемая проблема. Коррупция, государство не подпускает к активам. Ну, на самом деле, если есть преступление, им должны заниматься там следственные органы. Журналисты, если не идет следствие, должны поднимать бучу. Можно выводить людей на улицы, можно не выводить. В принципе, это надо действовать по ситуации. Я выступаю против одного, чтобы сразу при любом вот таком... случай, при любой превьюшке, которая высвечивается СМИ, лепить ярлык. Это друзья Путина. Откуда вы знаете? Вот это уже не профессионализм. Когда вы апеллируете на самом деле к авторитету президента, и вы вообще его подталкиваете к авторитаризму. Вам бы хотелось, чтобы он пришел, стукнул бы и всех бы расстрелял, как Сталин. Вот этого вы хотите. Но у нас, к счастью или к сожалению, не диктатура в России. Вот он этого не делает.
Это Федор Бирюков, Роман Шлейнов.
Нет, ну, конечно, мы этого не хотим, поскольку, значит, и мыслей таких не было, что он будет кого-то расследовать или стукать кулаком по столу. Мы лишь обращаем внимание на то, что, несмотря на многочисленные его заявления о девшеризации, о том, что все должны выйти из тени, что активы не должны висеть где-то там далеко на собственниках, которые неизвестны, на его ближайший круг. Делаем мы это выводы не потому, что мы решили, что они друзья, а потому что в книге от первого лица он сам об этом говорит, что Ралдудин ближайший его друг, что он, значит, давно-давно с ним знаком, что они вместе буквально прожили огромное количество лет. Да, точно так же, как он говорил о всех остальных. Он не отрицает этой дружбы. Вопрос-то в другом. Вот достанет ли у него решимости, как там у некоторых азиатских руководителей, когда они боролись с коррупцией в своих странах, в первую очередь решать вопрос с друзьями, да, и задавать вопросы им.
С нами сегодня Роман Шлейнов, региональный редактор Международного центра по изучению коррупции и организованной преступности, и Федор Бирюков, идеолог партии «Родина». Сейчас 17:30, новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
«Баррикады». В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», и Роман Шлейнов, региональный редактор Международного центра по изучению коррупции и организованной преступности. Ну, просто важно для слушателей уточнить, что Роман Шлейнов участвовал в том расследовании, которое было опубликовано, так называемый «Панама-гейт». Мы разбираемся в том, что стоит за этим скандалом, за этими публикациями. Ну и сейчас уже будем привлекать нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, телеграм у нас тоже привязан к этому номеру. Что у нас еще есть? Твиттер, собака говорит Москва, и сайт говорит Москва.ру. Вам сейчас пригодятся наушники, будем принимать звонки. Поехали. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел бы сказать, вот этот вот музыкант, про которого вы говорили, это не просто музыкант, а это крестный отец дочери Путина. Спасибо.
Хорошо, наверное, Федор Бирюков должен ответить каким-то образом.
Почему?
Ну, не знаю.
Опять-таки, ну вот кто-то...
Вас воспринимают как человека, который защищает.
Как друга Путина. Ну, хорошо, хоть так. Хотя у меня, к сожалению или к счастью, ничего в офшорах нет и вообще...
Это мы у Романа Шлейнова потом спросим.
Вот вдруг найдете, тогда это отдайте, сообщите еще. Без комментариев, ну как здесь... Про дочерей Путина столько уже всего насчиняли, и никто ничего толком не знает. Все это такие слухи. И, в общем-то, правдивая информация, она очень хорошо охраняется, вот, это как данность, да, поэтому мы ничего не знаем об этом.
Тогда уточню у Романа Шлейнова. Обращаю внимание на следующую деталь. У нас, что бы ни происходило, очень любят люди с одной стороны всегда кричать «волки». С другой стороны, им кричат в ответ «заткнитесь». Это бесконечный процесс, который, ну, прекратить практически невозможно. И как только стало известно про виолончелиста, крестного отца дочери Путина, у которого какие-то активы в офшорах, с одной стороны тут же закричали «волки», с другой стороны... А закричали «заткнитесь». Расклад не изменился. Вы понимаете, что вашу информацию просто используют в своих политических целях, не более того?
Ну, что бы ни написали журналисты, да, всегда найдутся силы, обществу не запретишь обсуждать это все. Точно так же, как властям ни в одной стране не нравится, что делают расследовательские журналисты. Тут иллюзий быть не может. Власть всюду примерно одинаково. Чиновники в любой стране, если бы им дали возможность, вели бы себя абсолютно совершенно неподконтрольно и с удовольствием бы обошлись и без контроля гражданского общества, и без контроля прессы. Да? Им это не нужно. Ну, вот мы здесь пытаемся выполнять функцию этого контроля. Ну, не контроля, а информирования хотя бы общества о том, что происходит. То, что этот, значит, виолончелист, деятель культуры, крестный отец Путина, это было известно давно. Да, об этом мы тоже упоминали, поскольку это сказано, опять же, в интервью Владимира Владимировича и в интервью самого господина Ралдугина не раз говорилось, он сам об этом говорил. Это не секрет. Дальше делать из этого какие-то выводы? Ну, просто можно делать выводы о близости этих людей. Не больше. Мы же не прокуратура и не суд, мы никого ни в чем не обвиняем. Мы просто сопоставляем факты и говорим, что есть. А дальше общество пусть само решает.
Кстати, власть, о прокуратуре. Ну, вот если объективно подойти к той информации, которую вы опубликовали. Прокуратура заинтересовалась, прокуратура исследует. И, как полагаете, найдет ли она хоть какие-то законные основания для того, чтобы человека какого-нибудь привлечь к ответственности?
Наша прокуратура может очень много. Она может по линии международного сотрудничества запросить все эти сведения у немецких коллег из налоговой полиции Германии. Она может запросить это у английских коллег из налоговой полиции Великобритании, да, и получить реальные документы. Я не думаю, что прокуратура будет интересоваться именно тем, что есть у журналистов, да, поскольку для прокуратуры журналисты не являются... Я много раз сталкивался с тем, что, к сожалению, прокуратура журналистов, или к счастью, прокуратура журналистов не слушает. Да, хотя публикации, по идее, должны являться основанием для проверки. Но, еще раз повторю, у них есть все легальные механизмы затребовать всю документальную базу для того, чтобы работать уже непосредственно с этими документами. Захотят они это делать или нет, ну, это они сами решат.
692 пишет: Соединенные Штаты Америки указали мировым элитам, что хранить деньги надо не в офшорах, а в банках Соединенных Штатов. Как прокомментируете, пожалуйста, Роман? Почему там нет американцев, кстати? Это совпадение?
Так получилось, что, видимо, американские лидеры не сильно выводят средства в офшоры, потому что, видимо, это им не совсем нужно. Или общество настолько сильно их контролирует, настолько сильно бы к ним придралось по этому поводу, что ни у кого из них не возникает такой мысли. Ну, не возникает у американского какого-нибудь, я не знаю, президента завести, значит, счет в российском банке, да, почему-то. или там обосноваться где-нибудь в Панаме или на Британских Виргинских островах. Там есть, кстати, некоторые люди, по-моему, из американской власти, ну, от нас это далеко, поэтому мы не интересовались, мы интересовались своими, американцы своими, их можно спросить, там кто-то из сенаторов, по-моему, попался все-таки. Я уверен, что его судьба будет незавидной, потому что там очень зубастое общество, очень зубастые конкуренты, они мигом съедят того, кто хоть чуть-чуть отметился во всем этом скандале.
Это Роман Шлейнов, Федор Бирюков.
У каждого, в каждой стране коррупция имеет национальный колорит, а в Америке и адвокаты зубастые, они могут съесть и обвинители, то есть по-разному, там, естественно, там власть тоже коррумпированная, они даже, они этого как бы особо не скрывают, с одной стороны, снимают об этом много фильмов, все это идет на показ, как общество борется, но если так копнуть поглубже, там тоже очень много скелетов в шкафах, и не стоит строить иллюзий. Разумеется, может быть, отчасти вот в этом месседже про американские банки и, значит, справедливая трактовка. Я бы хотел сказать, что вот каждая новость, она как продается или не продается. Вот новость про друзей Путина, она сегодня очень хорошо продается. И на месте президента я бы собрал бы всех журналистов, которые имеют опыт расследований, и заключил бы с ними негласное соглашение. Вы работаете, мы будем помогать вам, но это будет расследование дел конкретных людей, а не друзей Путина в кавычках. Я боюсь только, что в этом случае на международном уровне такие новости бы не продавались, потому что кому интересно считать, что кто-то нарыл про каких-то музыкантов и чиновников некий компромат. Вот друзья Путина — это совсем другое дело, это другие цены.
Будете отвечать, Роман?
Да, но ведь их же никто не заставлял уходить в офшоры, никто не заставлял заводить офшорные компании. Чья вина в том, что там оказалось мало политиков из Британии, мало политиков из США, кое-какие политики Европы, да, ну и такой массив наших деятелей, приближенных к президенту. Ведь в этом никто не виноват, их никто за руку в офшоры не отводил. ЦРУ не заставляло их открывать счет на Британских Виргинских островах или заводить там компанию. Ни Моссад, ни МИ-6 специально за руку их туда не тащили, чтобы они вот занимались офшорным бизнесом. Поэтому, ну что, они сами сделали свой выбор.
Сами подставили.
Несмотря на слова президента, что нужно уходить, сколько уж лет прошло с 2011 года, они этого не сделали. Да, ну вот результат.
Как правильно говорит один из лидеров российской антипутинской оппозиции Касьянов, ну все так делают. Конечно, люди слабы. Для этого есть и журналисты, и прокуратура.
В общем, мораль всей сказки такова. Храните деньги в сберегательной кассе, как-то так. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор, город Москва.
Да, Федор.
У меня три коротеньких вопроса в один объединенный. К Роману, подскажите, пожалуйста, когда возникла вообще идея этого расследования, вот в каком году, у кого возникла, то есть кто является мозговым центром и операторским центром этого расследования, и финансирует, потому что если эта работа проводится не только в России, а в разных странах, то есть некий центр, который, ну, наверное, который...
Который координирует это. Деятельность. Хорошо, принимается, Роман Юрьевич.
Да, это было год назад. Впервые об этом во всем узнали где-то год назад. И целый год шла работа. Как, вообще откуда пошли эти данные? Нужно понимать, что эти данные, я просто сразу начну объяснять, да. Там много было, значит, утверждений, что это несколько, значит, спецслужбы западных стран специально, значит, в том числе и господин Песков сказал, да, представитель президента, вот не обошлось там без спецслужб. Но дело в том, что тут прямо противоположная картина. Сведения-то собираются от офшорных этих регуляторов, утекают регулярно. Из швейцарских банков, да, мы помним утечку SwissLeaks, из швейцарского филиала HSBC недавнюю. До этого утекали данные еще нескольких офшорных регистраторов, которых тоже искали. Почему это все происходит и кто в этом заинтересован? Да в первую очередь в этом были заинтересованы налоговые власти ряда европейских стран, потому что, оказавшись в кризисе, они стали использовать все возможности для того, чтобы уловить своих уклонистов от уплаты налогов. Странам нужно пополнять бюджеты. А тут есть страны с банковской тайной, очень сильной, Швейцария, которая на все запросы отвечает, идите нафиг.
Швейцария уже
мы
сдалась.
Мы никогда вам, но это было тогда, да?
Да.
И тогда последовала утечка из швейцарского отделения HSBC, да? И все увидели, в том числе немцы, своих налоговых уклонистов и с удовольствием стали с этим разбираться. Из теневых налоговых юрисдикций, самых закрытых. Куда устремляется огромное количество граждан прятать свои деньги, да, не платить налоги в своих странах. Вот первая была цель какая, и поэтому база была приобретена, подчеркиваю, изначально немецкими и другими налоговыми органами.
Вот
из, из Моссак Фонсека.
Да,
Моссак Фонсека. Некий человек унес базу и решил продать ее. Первые заинтересованные люди были немецкие налоговые органы, которые искали своих уклонистов. Им нужно было возвращать деньги в страну. Точно так же поступил ряд других стран. Великобритания, насколько я знаю, возможно, Нидерланды, Франция, еще там кто-то. Да, там несколько, целый ряд стран поступил точно так же. Они считали, мы заплатим информатору, но получим такой массив данных, который нам позволит вернуть в бюджет и миллионы долларов или евро.
К вам-то это как попало?
Источники, газеты, Süddeutsche Zeitung, немецкие, тоже получили доступ к этим массивам. Это их каналы, мы не имеем права их разглашать, да, мы не имеем права их называть, это тоже огромный массив.
А когда вам они поняли, по доброте душевной?
Когда они поняли, я объясню, когда они поняли, что у них в руках находится массив, который они одни никогда не осилят, и он включает огромное количество стран, от, значит, европейских до Китая, да, там же не только Россия, далеко не только, да, там китайский, один из китайских лидеров оказался замеченным тоже, о чем говорится. Они поняли, что нужно привлекать массу людей. Кого привлекать? Существует всего два мировых консорциума журналистов-расследователей известных. Это ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, который объединяет сотни журналистов по всему миру расследователей. Они давно знают друг друга. Я туда вхожу с 2008 года примерно, да, занимаюсь различными расследованиями, в том числе, что касается России. Да. Второй консорциум — это OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, который занимается Европой, Восточной Европой и Азией. Это проверенные люди. Мы давно работаем вместе, уже очень давно, много лет. И кого вы еще привлекать? Конечно, нам сказали, хотите посмотреть, кто из ваших там есть, но кто из журналистов откажется от такой... Мне, значит, немцы не платили. Меня интересуют прежде всего свои фигуры. Я начинал, работая обозревателем отдела расследований газеты «Ведомости». Да, меня интересовали, я в «Ведомостях» получал зарплату на тот момент. Меня интересовало, а кто же там из наших есть? Мне за это платить не нужно. Мне покажите данные, и я с удовольствием воспользуюсь этим для публикации. Покажите мне документы, и если я выверю, что они действительно имеют место быть, что они справедливы, что эти документы, они подлинны, я с удовольствием буду задавать вопросы этим людям. А как мы выясняли, мы задавали вопросы.
Вы должны были как-то отчитываться о проделанной работе?
Нет, мне не перед кем отчитываться.
Результаты?
Я отчитываюсь только перед собой, перед той газетой, в которой я в России публикую этот материал.
Это Роман Шлейнов, Федор.
Я бы хотел поинтересоваться, а вот в Германии, во Франции, в США, где тоже люди попали в это, фигурантами стали расследования, были ли заголовки, там, друг Меркель или друг Обамы?
Ну, если бы друг Меркель попал, ну, то были бы, но, к сожалению.
Вы априори, вот, понимаете, с чем мы сталкиваемся? Любой у нас коррупционер, он априори становится еще до вообще всякого расследования другом Путина. Потому что, мы говорим, вот так сложилось. Действительно, на Западе эти данные используются для пополнения бюджета и наказания виновных. А у нас в политической борьбе. Вот против этого я выступаю. Деньги никто не собирается возвращать, все вопросы идут к Путину, к Пескову там, и так далее. И вот все вокруг этого. Значит, Путин, 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 Путин. Ну, а почему? Люди, которые выводят деньги, они действительно так выводят, потому что их никто и не называет, по сути дела.
Вот
не так часто, как Путина.
Интересно же политические фигуры, в первую очередь. Вот попался премьер Исландии, ну что делать, хороший человек, а попался. И все его назвали имя, ну что же его скрывать, никто не скрывал. Если бы там оказались друзья Меркель или друзья Обамы, ну завтра же они были бы на первых полосах, и я думаю, что ни Меркель, ни Обама не усидели бы на своих местах. Еще раз повторю, очень зубастая политическая система, да. Я не знаю, как насчет Китая, потому что в Китае сложнее, там, с прессой, со свободой слова, даже, может быть, сложнее, чем у нас в разы, да, поэтому мы не слышим никакой реакции оттуда, я уверен, может быть, она будет когда-то. Ну что ж поделать, если у нас оказались там люди, а перечислена масса людей, не только друзья Путина, но в том числе и они. Мы же не могли игнорировать тот факт, что этот человек является ближайшим там знакомым президента. Ну куда же деваться от этого? Они получают крупнейшие контракты, они получают крупнейшие возможности в этой стране. Но это не, просто на это нельзя закрывать глаза. Мы смотрим список на Forbes крупнейших, значит, получателей господрядов, и мы видим как раз тех же самых людей. Да, они разбавлены другими предпринимателями, но в основном это те люди, ну так уж получилось в нашей стране. Вот они были приближены к Владимиру Владимировичу. Это не означает, что он снимает трубку, дает всем поручения, кому давать контракты. Но просто, видимо, общество знает, или там руководитель госкомпании знает, что вот этот человек близок к президенту. И так получается, что он вот рад с ним сотрудничать. Или этот человек хорошо работает. Но факт остается фактом. Вот так получилось у нас.
Может быть, схема это гораздо далеко сложнее, но вот акценты ставятся именно таким образом. И здесь мы никак не договоримся. Конечно, нужно и журналистике в России именно переходить от увлечения политической темой в разряд расследований серьезных. И мы знаем, что в 90-е годы вот люди, журналисты, которые действительно занимались расследованиями, они многие, к сожалению, даже поплатились жизнями за это, когда влезали в совсем опасные, значит, эти вещи. А что касается международной заинтересованности и внимания, не ослабевающего к России сегодня, то почему-то вот в 90-е годы, когда уровень коррупции был, возможно, и выше, когда деньги гораздо более незаконно, значит, использовали, когда расстреливали парламент в центре Москвы, за границей как-то не указывал нам пальчиком и не поддерживал расследование. И целое десятилетие преступления ельцинского режима они покрывали с тем же Западом совершенно спокойно. И журналисты как-то там не стремились
расследовать эту власть. Вы, Федор, о двойных стандартах, понимаю. Но меня сейчас будет интересовать следующее. Когда анонсировался выход результатов этого расследования, тогда очень громкие были заголовки, там, с 9 вечера изменится все на планете Земля, в Российской Федерации, вообще в нашей галактике и Вселенной. Ну и теперь, после того, как все было опубликовано, когда отшумела роща золотая, хочется понять, ну а что изменится-то? Возможно, уже изменилось, но мы не заметили. Но и вот ключевое, что изменится? Пожалуйста, Роман Шлейнов.
Ну, для начала скажу, что в 90-е были же публикации семьи Ельцина, Bank of New York, это мировые темы, они прозвучали по всему миру, во всех газетах, в том числе и наших, российских. Чем владала семья Ельцина, ближайший круг. Ну хорошо, да, вернемся к что изменится. Изменится в первую очередь отношение к офшорам самим. Люди и предприниматели, и политики все больше понимают, что это не есть самый безопасный способ хранения добра.
Кипр,
денег
теперь,
и активов. Они должны понимать, в том числе и предприниматели должны понимать, что лучше хранить деньги в своей собственной стране, о чем постоянно им и говорят. В общем, тут цели-то у нас у всех одинаковые. Нужно возвращать деньги в Россию. Не надо хранить деньги на Британских Виргинских островах. Не надо хранить деньги в Джерси. Да не надо в Делавере создавать офшоры, да? Наши умудрились в США тоже их насоздавать, да? Прекрасно. Никто почему-то патриотическими, значит, соображениями не руководствовался при хранении этих средств. Вот о чем речь. Возвращайте все сюда, потому что это все становится небезопасно.
Ключевое. Это Роман Шлейнов. Деньги, наконец, будут возвращаться из офшоров, полагает Роман Юрьевич. Ну и сейчас Федор Бирюков.
Я тоже надеюсь на это. И более того, я надеюсь, что и власть будет более внимательна к своим друзьям и врагам, оппонентам и союзникам, и будет пересматривать вообще экономическую политику страны, экономическую политику так называемых элит. И помимо деофшоризации, я бы задался вопросом, например, вот новая волна приватизации, нужна ли она? До сих пор не закрыта тема старой приватизации. Многие, я считаю, должны вообще-то ответить за то, что они делали тогда. И эти преступления, которые можно называть бизнесом или там выгодными сделками, они все равно остаются преступлением. Я надеюсь, что вот эта работа журналистов, она не выхлощится в такой пиар-дым и не забудется, а все-таки станет началом действительно изменение реальности, экономической, политической, отношение к своей стране, к деньгам, к ответственности власти. Это очень важно. В противном случае, если вот будут заголовки только что в 9 часов все изменится, то в 10 все вернется назад.
Как вам такой вариант? Да ничего не изменится. Ну как, на Кипре жахнуло, но перевели в другие офшоры. Сейчас жахнуло в Панаме, но переведут в третий.
Ну что это? Но мы не говорим о том, что изменится завтра, не говорим о том, что изменится через
Роман
месяц.
Шлейнов.
Мы говорим о том, что тенденция очевидна, что офшоры, закрытые юрисдикции, банковская тайна, которая закрывает многие махинации, она все меньше и меньше будет это прикрывать.
Быстро запущу голосование. Итак, расследование опубликовано, и вы аплодируете журналистам. Это их работа. 134-21-35. Все-таки вы видите в происходящем какую-то политическую подоплеку, желание раскачать лодку. Это 134-21-36. Нет, вы только аплодируете журналистам. Молодцы, сделали свою работу. 134-21-35. Никакой политики в этом расследовании особо не видите. видите? И все-таки вы полагаете, что здесь есть желание раскачать лодку, расшатать все это? 134-21-36. Наше голосование началось, оно у нас сегодня будет стремительным, как пуля. Ну, уже я его останавливаю и быстро подвожу итог. Результат, он меняется, но примерно расклад ясен. 80% аплодируют журналистам, 20% наших слушателей все-таки что-то такое подозревают. С нами был Федор Бирюков и Роман Шлейнов. Спасибо за участие.
Спасибо. Спасибо. До свидания.